Вопреки Сонечкиному предположению, Роберт Викторович вовсе не собирался ее оставлять. Он приезжал в Лихоборы непременно по субботам и 1-2 раза в неделю. Приезжал вместе с тихонькой Ясей, и пока она со своим шелковым шуршанием возилась в девичьей, перебирала там свои и Танины тряпочки и бумажки, Роберт Викторович заменил подоконники на более широкие, укрепил полки, распилил стеллаж и сделал из него 2, развесил Танины портреты. Они ужинали в средней комнате, которая закрепилась за Соней. Немного говорили о Тане, которая уже месяц как была в Питере и все откладывала свое возвращение в эти жуткие Лихоборы. В непозднем часу расходились спать. Яся в девичью, Роберт Викторович в назначенную ему отдельную комнату при входе, а Сонечка тяжело заваливалась на диван и, засыпая, радовалась, что Роберт здесь, за тонкой стеной, а тонкая красивая Ясенька — по левую. И жаль только, что Танечки нет. Наутро Сонечка складывала в баночки вчерашний салат и котлетки и гречневую кашу, обвязав горловинки, ставила все в коричневую сумку и отдавала Ясе. «Спасибо, тетя Соня», — опуская глаза, благодарила Яся. Когда случился день рождения Александра Ивановича, Роберт Викторович велел Соне заехать в мастерскую, чтобы вместе идти. Это был их первый семейный выход. Александр Иванович, девственник и монах от чрева матери, незамеченный во всю жизнь ни в каких шашнях с дамами и на этом основании подозреваемый доброжелательным обществом в каких-то более интересных грехах, был единственным во всей компании, кто воспринял это трио как вполне естественное. Прочие гости, особенно художественные дамы, сладострастно по углам обсуждали создавшийся треугольник, выходя из себя как тесто из квашни. Рыжая, слегка бесноватая Магдалина так и страдалась за Сонечку, что у нее началась мигрень. И совершенно напрасно. Соня радовалась, что Роберт взял ее с собой, гордилась его верностью, которую, как она полагала, он проявил по отношению к ней, старой и некрасивой жене, и восхищалась Ясиной красотой. По просьбе Александра Ивановича она немного хозяйничала за столом, обносила гостей покупной едой и, помня о вечных Ясиных желудочных болях, шептала ей в ухо: «Деточка, мне кажется, эти голубцы немного того, ты поосторожней». Некоторые дамы были готовы укорить Соню в притворстве. Уж больно хорошо она выглядела в этой, казалось бы, невыгодной комбинации. Другим хотелось бы Соне посочувствовать, выразить порицание Роберту Викторовичу. Но это было совершенно невозможно, ибо держались они по-семейному, так и сидели за столом домашним треугольником. Роберт Викторович посредине, по правую руку на полголовы над ним возвышающаяся Сонечка, по левую сияла Ясенька своей белизной и маленьким острым бриллиантом на пальце. Невозможно было себе представить Роберта Викторовича покупающим в ювелирном магазине бриллиант своей девчонки. Но справедливости ради надо признать, что она именно была из породы маленьких беззащитниц, которым так и хочется на пальчик надеть камушек, а на зябкие плечики — манто. Не дал Роберт Викторович возможности посторонним людям, то есть друзьям, делать выбор между супругами, выражать сочувствие, порицание, негодование. И вечер катился своей чередой. Подвыпивший Гаврилин изображал умирающего лебедя, потом Ленина, и на бис уже известную всем собачку, которая ищет блоху. Потом была представлена шарада, где фигурировал призрак, который не столько бродил, сколько ползал по Европе шестиногой корове, составленной из 3 самых толстых дам, покрытых холщовой занавеской. В этой части праздника все вспомнили о Тане, остроумнейшей придумщице шарад, а самые проницательные из дам переглянулись. «Бедная девочка!» Бедная девочка тем временем проживала в симпатичном логове на Васильевском острове у друга Алешки. В Питере стояли белые ночи, она была бесстрашной и любопытной, ежеминутно готовой во что-нибудь серьезно поиграть. Им совершенно не хотелось расставаться, в четыре глаза они глядели по сторонам, и Алеша с удивлением замечал, что ее присутствие не только не мешает его непредсказуемой жизни, а, пожалуй, сообщает дополнительные возможности по части отрыва от совухи, как называл он презрительно общепринятое существование. Спустя несколько дней после празднования у Александра Ивановича Соня поехала в Ленинград навестить дочь, прождала ее полдня во дворике, потом еще 40 минут посидела с Таней и Алешей за столом, на котором горой громоздились книги, пластинки, объедки и пустые бутылки, выпила чаю и вечерним поездом уехала обратно, просив дочь звонить почаще тетке и оставив денег. В поезде Соня не уснула, все думала о том, какая прекрасная жизнь происходит у ее дочери и мужа, какое молодое цветение вокруг, как жаль, что у нее уже все прошло, и какое счастье, что все это было. Она старчески качала головой, подчиняясь мелким сотрясениям вагона, предвосхищая тик, который появится у нее спустя 2 десятилетия. А потом опять наступила зима. Девочки должны были заканчивать школу, но обе бросили. Таня всю зиму ездила по привычному маршруту, она постоянно ссорилась с Алешей, возвращалась домой, но лихоборы наводили на нее такую тоску, что она снова неслась в свой любимый Питер. Роберт Викторович всю зиму писал. Он сильно исхудал, но, сильно исхудав лицом, посветлел и стал как-то ласковее со всеми. Маленькая его сожительница тихонько существовала около него, то шуршала конфетными бумажками, то шелестела дешевым шелком. Она постоянно шила себе разноцветные, одинакового фасона платья, мелко сверкая иглой, то листала польские журналы. В то время было повальное увлечение Польшей. Оттуда несло западной вольницей, слегка отяжелевшей в перелете над Восточной Европой. Яся к тому времени перестала скрывать свое польское происхождение, и оказалось, что она прекрасно помнит свой детский язык, на котором говорила с матерью. Роберт Викторович, кроме общепринятых европейских, знал и польский. И этот обаятельно шепелявый, ласковый язык разговорил их. И, как когда-то Соне, он рассказывал теперь Ясе маленькие истории, смешные, невероятные и страшные случаи. И это тоже была его жизнь, хотя из какого-то вербального целомудрия. Это была какая-то иная жизнь, как будто стоявшая за скобками той, что по рассказам была известна Сонечке. Яся смеялась, плакала, вскрикивала «Езус Мария!» и гордилась, и восхищалась, и так радовалась, что даже научилась испытывать некоторые приятные ощущения, о коих прежде и не догадывалась, невзирая на ранний и долгий опыт общения с мужчинами. А он все вглядывался в ее нетленную шею, в новенькую кожу лица, в белый пушок под узкой бровью, и думал о драгоценности молодой материи, о той форме совершенства, про которую говорил единственный русский гений, должна быть глуповата. Плен Роберта Викторовича был плодотворен. Ему пришлось построить в мастерской новую антресоль, подрамники некуда было складывать. Он заканчивал свои белые серии. Открытие, как ему казалось, не состоялось. Он вскопал ту почву, что подалась. И это было немало, но сама тайна, обещавшая вот-вот открыться, ускользнула, оставив сладкую боль приближения и свою полноправную представительницу такой сокрушительной прелести, что побеждала его усталость и возраст, и всю изношенность плоти. Не в тягость были старому Роберту неумеренные любовные труды. В конце апреля, В середине сырой ночной оттепели он крепко сжал Ясины плечи и тяжело уткнулся дрогнувшей головой в жесткую подушку. Прошло некоторое время, прежде чем Яся поняла, что он умирает. С воем выскочила она в коридор, куда выходили двери еще 7 мастерских. Художники здесь не жили, мало кто оставался ночевать. Она рванула ручки 2 соседних дверей и понеслась с 4-го этажа вниз к телефону, который стоял в Привратницкой. Старуха с тонкой распущенной косой тихо взвизгнула, увидев голую Ясю, но та отпихнула ее. «Скорую! Скорее скорую!» и трясущимися руками набрала номер. Когда приехали врачи, Роберт Викторович уже не дышал. Он лежал на животе, уткнувшись темным лицом в подушку. Яся так и не смогла его перевернуть. Обстоятельства смерти были очевидны. «Кровоизлияние в мозг», — буркнул толстый неприятный врач, пахнущий алкоголем и дурной едой, и написал телефон морга. Громыхая непригодившимися носилками, санитары спустились вниз. «А старик на бабе умер». «Молоденькая», — сказал один. «А что? Лучше, чем в больнице-то гнить», — отозвался второй. Лихоборская квартира была без телефона. Яся приехала к Соне, когда та собиралась выпить свою утреннюю чашку кофе. Соня мелко затрясла головой, схватила в охапку Ясю, прижала к себе, и они долго плакали в прихожей. Потом поехали в мастерскую. Тело уже увезли в морг. Тот небытовой страшный беспорядок, который образовался в мастерской после пребывания 2 бригад, медиков и труповозов, они быстро убрали. Соня сняла с тахты стыдное для чужого глаза белье и спрятала его себе в сумку. Потом пошли звонить в Ленинград Тане, но соседи сказали, что они с Алешей уехали куда-то. Яся держала все время Соню за руку, вцепившись как ребенок. Была она сирота, а Соня была мать. Привратница уже успела проникновенно рассказать всем желающим ее выслушать о скандальной смерти старого Роберта. Соседи-художники заходили с полудня в мастерскую. Несли кто что считал уместным в этих обстоятельствах — цветы, водку, деньги. Попутно формировалось общественное мнение. Роберта жалели, Ясю ненавидели и презирали. С Соней было как-то сложнее. От нее чего-то ждали, смотрели с интересом, вполне, впрочем, сочувственным. Поздним вечером, когда в мастерской остались лишь близкие друзья, Соня после тихого и бесслезного плача вдруг твердо сказала: «Достаньте зал побольше. Я хочу, чтобы там, где будет стоять гроб, были развешаны эти картины». И она указала наверх, на антресоли, где стояли подрамники. Барбизонец переглянулся с Гаврилиным. Кивнули. Так все оно и было. Худфонд выделил зал, накануне развешивали картины. Их оказалось 52. Соня руководила развеской. И вряд ли кто мог бы сделать это лучше. Вдруг просунулось откуда-то солнце, болезненно яркое, резкое, оно мешало, даже вмешивалось в Сонину работу. Холсты зеркалили, бликовали, и Соня попросила опустить казенные сборчатые шторы. Развесила. Шторы подняли, солнце к этому времени утихомирилось, и оказалось все на своих местах. И сам Роберт Викторович не сделал бы лучше. На следующий день к 12 стал стекаться народ, и представить себе было нельзя, сколько набежало людей на эти похороны. Пришли старые, маститые, заработавшие мозоли и медали на изготовление парадных портретов, не скажу кого. Пришли средние, умеренно новой волны. Пришли и те, кого на порог не пускали почтенные члены Союза, шпана, леонозовщина, авангард драный. Посмертная эта выставка не располагала к обсуждению, да и сам Роберт Викторович никогда не испытывал потребности к обсуждению своего дела. Посреди зала стоял гроб. Лицо умершего было темным, как бы оплавленным, и только сложенные на груди руки сверкали ледяной белизной того сорта, который Роберт Викторович называл «белое неживое». Яся в черном шелковом платье лепилась к большой и бесформенной Сонечке, выглядывала из-под ее руки, как птенец из-под крыла пингвина. Тани не было. Ее не смогли разыскать в веселой Средней Азии, куда двинули они в поисках зеленого пастбища. Весь шепоток, вся скандальность этой смерти оставались раздевалки. Здесь, в зале, даже самые жадные до чужих потрохов люди примолкали. Подходили к Соне, произносили неловкие слова соболезнования. Соня, чуть выталкивая впереди себя Ясю, механически отвечала: «Да, такое горе. На нас свалилось такое горе». А Тимлер, в обществе молодой любовницы, пришедшей проститься со своим старым другом, сказал тоскливым тонким голосом: «Красиво, как Лия и Рахиль». Никогда не знал, как красиво бывает Лия. Бог послал Сонечке долгую жизнь в лихоборской квартире, долгую и одинокую. Таня, постепенно выйдя замуж за Алешу и получив от него в приданное колдовской неласковый город, в котором приживаются лишь гордые и независимые люди, стала петербурженкой. Дарования ее раскрывались поздно. Уже после 20 оказалось, что она невероятно способна и к музыке, и к рисованию, и ко всему, на что только не упадет ее рассеянный глаз. Играючи, она выучила французский, потом итальянский и немецкий. Только к английскому питала странное отвращение. И все металось, покуда в середине 70-х годов, уже расставшись с Алешей и еще двумя кратковременными мужьями, с полугодовалым сыном на руках и сумкой через плечо, не эмигрировала в Израиль. Через короткое время она получила прекрасную должность ООН, чему в немалой мере способствовала всемирная известность ее отца. В течение нескольких лет Яся жила у Сонечки в лихоборской квартире. Сонечка нежно ухаживала за Ясей, испытывая благоговейную благодарность провидению, пославшему ее дорогому мужу Роберту такое украшение, такое утешение на старости лет. Яся вернулась к идее поступления в театральное училище, но как-то вяло. Вместе с Сонечкой они с удовольствием рукодельничали, то вязали какой-то необыкновенный ковровый свитер для Танечки, то шили на заказчиц, но главным образом все-таки сидели и пили неумеренно черный кофе с медовыми Сониными пирогами. Яся стала постепенно захеревать, и тогда Сонечка разыскала в Польше посредством большой, втайне от Яси ведущейся переписки, Ясиных двух теток и бабушку, совсем не аристократического, а вполне скромного происхождения. Снаряженная Соней, Яся уехала в Польшу, где вскоре и завершился канонически сказочный сюжет. Вышла замуж за француза, красивого, молодого и богатого. Живет она теперь в Париже, неподалеку от Люксембургского сада, в двух шагах от дома, где было когда-то ателье Роберта Викторовича, о чем она, конечно, не знает. Дом в Петровском парке, выселенный с выбитыми стеклами в следах мелких мальчишеских поджогов, простоял еще много лет никому не нужный. В нем ночевали бродячие собаки и люди. Однажды там нашли убитого человека. Потом обрушилась крыша, и непонятно было, зачем с такой поспешностью расселяли когда-то жильцов по безжизненным окраинам. 52 белые картины Роберта Викторовича разошлись по миру. на аукционах современного искусства каждая вновь появляющаяся приводит коллекционеров в прединфарктное состояние. Работы же довоенные, парижские, стоят баснословных денег. Их сохранилось очень немного, всего 11. Толстая усатая старуха Софья Иосифовна живет в Лихоборах, в третьем этаже хрущевской пятиэтажки. Она не желает переселяться ни на свою историческую родину, где гражданствует ее дочь, ни в Швейцарию, где она сейчас работает, ни даже в столь любимый Робертом Викторовичем город Париж, куда постоянно зовет ее вторая девочка, Яся. Здоровье портится, видимо, начинается болезнь Паркинсона, книга трясется в ее руках. Весной она ездит на Востряковское кладбище, сажает на могиле мужа белые цветы, которые никогда не приживаются. Вечерами, надев на грушевидный нос легкие швейцарские очки, она уходит с головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды. Конец книги. Июль 1993 год. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Юрий Заборовский.